Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Андрей Николаевич Печерский, главный редактор православной газеты, народной православной газеты «Русдержавная». И в начале передачи я хотел бы, дорогие наши слушатели, я думаю, от многих православных христиан и, конечно же, от нашей радиостанции поздравить нашего дорогого друга с юбилеем. Андрею Николаевичу исполнилось недавно 70 лет. Вроде бы возраст солидный, так цифра звучит солидная, но, зная своего друга Андрея Николаевича Печерского много лет, я могу вам сказать, что он по-прежнему такой же не просто бодрый, энергичный, а полон замыслов, необыкновенно работоспособен. И мне хотелось бы пожелать не только помощи Божией во всех трудах, и, конечно же, здравия, многое благое лето, но хотелось бы, дорогой Андрей, чтобы мы когда-нибудь дожили до того дня, когда «Русь Державная» станет такой же газетой, как была когда-то в Советском Союзе газета «Правда». Почему это важно? Потому что в газете «Русь Державная» звучит голос русского православного народа, голос церкви. И в газете «Русь Державная» звучит та правда Божия, которая так нужна сегодня нашему Отечеству, всем нашим людям, многие из которых не понимают этого, даже еще не осознают. Вот сегодня многие невоцерковленные спрашивают, а как так? День усекновения главы Иоанна Предтечи, а вы его называете праздником. Как можно праздновать смерть человека? А мы понимаем не только то, что креститель Господень Иоанн сподобился мученической кончины больше всех человеков, как о нем Господь сказал, но мы понимаем, что это была победа правды Божией над Иродианой, Иродом, царем, и над всем лукавством всего мира. И вот мне кажется очень важно, чтобы сегодня мы помнили, что как бы ни был силен враг, но побеждает всегда правда Божия. Побеждает наш Спаситель, Господь Иисус Христос.
Спасибо большое, Виктор, за теплые слова и поздравления. Конечно, многих слов, может, я еще и не оправдываю. Но, тем не менее, я могу сказать только одно, что то, что делает редакция газеты «Русь Державная», мы во многом обязаны нашим православным людям. Потому что не будь вот этой всецелой поддержки молитвенной многих архиереев русской православной церкви, священников, мирян, ничего бы этого не было. А самое главное, без покрова Божьей Матери, естественно, вообще бы ничего не было. Об этом можно очень много говорить. И может быть, хотелось бы, на примере одного маленького эпизода, я о нем никогда не рассказывал, когда мы готовили самый первый номер Это было начало сентября 1993 года. И версталась газета, конечно, не на нашем ресурсе, а где-то связанная с моим постоянным местом работы газетой «Правда». Кстати, я ушел только через год после того, как газета начала выходить. И то только после благословения архимандрита Кирилла Павлова. Он долгое время не давал мне этого благословения и говорил, что Русь державная – это хорошо, но ты должен знать и то, что происходит в газете «Правда». Я не знаю, почему он это говорил, могу только догадываться. Ну, вот мы вместе с моим другом Борисом Журавским, а это ныне иерей Русской Православной Церкви, во Владимирской области служит, он вставляет в сканер образ Божьей Матери. И к нашему ужасу мы видим, что вокруг образа возникает черное пятно, которое разливается, как чернила, не закрывая образ, но как бы давая вот этот черный фон. Боря встает на колени и начинает молиться. И это пятно уходит. И он говорит, Матери Божией в сканер не понравилось входить. И вот, может быть, с этого, с этой маленькой такой детали и началось дальнейший ход всего остального. И с Борисом-то мне познакомил отец Геннадий Сандаков, царство ему небесное. А он осветил типографию газеты «Правда». И на станке номер 13 вышел первый номер. Потом нас там приглашали во все кабинеты типографии. Все хотели, чтобы батюшка осветил их кабинеты. Потом накрыли стол. Мы отметили это дело, как положено.
В газете «Правда» советская.
Да. И один из моих хороших знакомых, он был тогда до всех событий, был секретарем парткома издательства. Он ходил со свечой и, значит, освещали кабинеты. А мой друг Валерий Григоренко, который тоже помогал нам в становлении газеты, он мне принес этот номер, который воск прямо на названии, да, от свечи. И вот так вот все как-то совершенно вроде бы незаметно.
Знаешь, Андрей, вот я хотел бы что подчеркнуть. Ведь дело в том, что скажут некоторые люди, вот как коммунисты перекрасились и в церковь ринулись. В газете «Правда» ходят со свечой, значит, просят батюшку осветить места. Но дело в том, что я прошу всех вспомнить, какое это было время. 93-й год, когда высокопоставленные коммунисты, как Александр Николаевич Яковлев, зав. Идеологии ЦК КПСС, стали ярыми демократами, либералами. И то, что они творили, это никому не приснится. Как раз именно вот эти люди и перекрасились из коммунистов в либералов-демократов. А многие, те, у кого в сердце была любовь к Отечеству, и даже несмотря на партбилеты, они в этот момент действительно потянулись к своим истокам, к православной вере. Мне кажется, Андрей Николаевич, вот это важно отметить.
И вы совершенно правы. И ведь не надо забывать даты. Это ведь 7 сентября, когда вышла газета, 93-го года. А это был наиболее, может быть, критический момент противостояния наших властей, когда Белый дом через несколько дней расстреливали из танков. Не надо это забывать.
Дом Советов, да.
Да.
Парламент.
И, как мне потом рассказывали, первый номер каким-то образом оказался... Ну, я понимаю, что это изображение Божьей Матери повлияло. Наклеен был на 20-м подъезде.
Именно образ державной иконы Божьей Матери.
Потому что это было действительно слом. Слом эпох. Многие люди просто не понимали, что происходит. А вспомни нашего общего друга Вячеслава Михайловича Клыкова. Он же единственный, кто не побоялся и организовал фотовыставку об этом расстреле в фонде славянской письменности.
Но когда Вячеслава Михайловича вспоминаешь, всегда вспоминаешь слова «Я один в поле воин, если по-русски скроен». Потому что Вячеслав Михайлович наш, царствие ему небесное, это был просто русский витязь, русский богатырь настоящий. По всем, скажем так, отношениям, по всем направлениям это можно сказать. Богатырь, который так много сделал для страны, для нашего народа. И мне можно вспоминать его памятник колокольню на Прохоровском поле. Можно вспоминать памятник царю-мученику в Танинском, который взрывали. Кстати,
дважды взрывали.
Вячеслав Михайлович его восстановил, дважды взрывали. Вот какая злоба. И можно, конечно же, мне сегодня хотелось бы вспомнить и памятник преподобному Серафиму. Потому что, скажем, Андрей Николаевич замечательно провел свой юбилей, встретил в Дивеево у мощей батюшки Серафима. И мне хотелось бы, чтобы немного об этом было сказано, о том, и о тех, кто когда-то помогал восстановлению Дивеева. И вспомнить замечательного русского художника, безвременно трагически погибшего Вячеслава Погодова.
Пуганова.
Пуганова.
Я действительно долго думал, куда в такой день лучше всего поехать. И именно моя супруга мне подсказала: а ты знаешь, мы уже столько лет не были в Дивеево. Но все-таки 500 километров, я так подумал, смогу ли я вообще преодолеть это расстояние. Знаешь, очень легко преодолел. Если я в молодые годы за 7 часов доезжал, я здесь за 8 доехал. Вот. И, конечно, когда попадаешь в это место, ты становишься совершенно другим человеком. Я не знаю, как для кого, для меня Дивеево в моей жизни и в жизни моей семьи, оно сыграло огромную роль. Потому что вот мне иногда спрашивают, откуда вы взяли эпиграф в газете «Господь помилует Россию и приведет ее к великой славе». Я взял это из жития преподобного Серафима. А потом, как вообще я попал в Дивеево впервые? К стыду своему, я тогда еще не созрел, когда переносили мощи в 91-м году. Но мой друг Слава Пуганов поехал туда. И он рассказывал мне, как это было. Как волнами благодать и как бы благоухание исходило от храма и проходило по многотысячной толпе.
Пасхальная игра солнца была удивительная.
Да. И надо же такому было случиться. Не прошло и года. И мне сообщают о том, что он погиб в Крыму, находясь с молодой женой Галиной. По сути дела, это свадебное было путешествие. И Галина мне рассказала уже у могилы о том, как погиб Слава. И это было, кстати, накануне усекновения главы Иоанна Предтечи. Это было 9 сентября. И так уж получилось, что это трагическое событие меня так потрясло, что я даже рассказ написал, оно опубликовано в первом номере газеты, о том, как познакомился Вячеслав с Галиной, как он загадал, что если они будут вместе причащаться, то это его будущая жена.
А познакомились они именно в этот праздник. Друг друга не знали, хотя москвичи иногда в храме встречались. А здесь у мощей батюшки Серафима как-то познакомились и обрели друг друга, можно сказать.
А потом, когда они собрались ехать домой, к удивлению, они увидели, что у них билеты в один вагон.
Хотя никто этого не мог предполагать и знать.
Да. Да. И так уж получилось, что вот она зажгла свою венчальную свечу на могилке и рассказывала мне о том, как он погиб, как его жестко переехал катер на воздушных крылах и разбил ему голову. Это рассказ можно прочитать, я не хочу его пересказывать. Но в этот момент почему-то прилетел ворон и уронил кусочек блина прямо на могилу. Я был просто потрясен всему этому. Но эта история, она потом имела продолжение. Через несколько лет я приехал с супругой в Дивеево, и тогда мне мой хороший знакомый доверил икону Божьей Матери Спорученица Грешных, которая проявилась на обратной стороне календаря. И я приехал с ней в Дивеево, ну и стою, икона-то большая, думаю, сейчас подойду, погонит меня. А я хотел приложить к мощам. Подхожу к мощам, что-то начинаю лепетать свое оправдание. И тут раздается голос: да вы разрешите ему приложить, я его знаю. Я поднимаю глаза и вижу в монашеском одеянии вдову моего друга Славы Пуганова, Галину. Она стала монахиней. И вот такие события, они, конечно, переворачивают всю жизнь. И чудеса, они могут в нашей жизни происходить. Мы просто, ну, как бы не просим и не верим в них. Наверное, так. Я когда обратно уезжал, на вокзале не было билетов, я не знал уже, что делать. Стоя у поезда, меня не пускали ни в один вагон. И я что-то как-то помянул батюшку: батюшка, помоги. И тут мне подошел какой-то человек и говорит: а вам не нужен билет на этот поезд? А
да поезд уже отходит. Отходим, да.
Я был потрясен.
Как батюшка слышит.
Да. А в этот раз мы уже уезжали, я как раз причащался в день своего рождения, 21 августа. Конечно, была мысль во время чтения акафиста, там такое правило есть: если ты достоин, чтобы тебе за ограду пропустили, ты потом сможешь приложиться к открытым мощам. Ну, а если ты уж такой, то, как, то уж стой так. Это,
ну, толкаться же не будешь, да,
да. И лезть вперед. И я стою, думаю, да, вот. Специально организовывать я это не хотел, скажу честно, хотя можно было, наверное. Стою с женой, стоим. Я говорю: батюшка, устрой, как должно быть. И не прошло минуты, ко мне подходит монахиня монастыря, говорит: а вы не хотите записочки у мощей почитать? Проходите. Я прошел, стал вместе со священниками, рядом с мощами, у меня слезы ручьем. Читаю записки. Ну, что еще надо православному человеку?
Ну, вообще, в Дивеево присутствие батюшки вот настолько ощущается всеми. Ну, кстати, не только сейчас. Я недавно читал записки владыки Вениамина Фетченкова,
да,
дореволюционные его записки. Он, там кто-то ему пишет о том, как они ездили в Саров, и говорит: ну, там все наполнено батюшкой Серафимом. Любой крестьянин, куда не зайдешь, где не остановишься, все не специально, просто друг другу делятся впечатлениями, рассказывают о чудесах батюшки Серафима. Вот удивительное чувство. А Вячеслав Пуганов все-таки, он же очень, его, чтобы не думали, что эта смерть была какая-то случайная, он очень много успел за год сделать. Его отпевали в Даниловском монастыре при открытых отверстых царских вратах. И его иконы, батюшки Серафима, они на Дивеевских колоколах все. Он так много успел сделать. И вот этот год жизни, который был послан счастливой ему и ныне уже инокине Галине, это тоже мы не знаем, почему так Господь устроил, почему так промысел Божий. Даже священники не всегда могут опытно сказать, почему так Господь устраивает. Как здесь действует промысел Божий. Но в Царстве Небесном все об этом узнаем когда-нибудь, все станет явно.
Да, и он еще мне дорог потому, что он крестный отец моего сына. И мы очень многим ему и его молитвам обязаны.
Царствие Небесное рабу Божию Вячеславу. И я думаю, что его труды и для Даниловского монастыря, его труды для батюшки Серафима, для Дивеева и Сарова, они приняты, приняты Господом. И Господь, значит, был готов к Царствию Небесному. Господь его призвал. Ну, а мы просим ваших молитв и о упокоении протоиерея Сергия Вишневского. Недавно мы батюшку вспоминали о упокоении протоиерея Бориса, о упокоении Владимира, Вячеслава Михайловича Квыкова, просим ваших молитв о упокоении Ольги, Анны. И просим молитв о здравии протоиерея Владимира, матушки Эмилии, о здравии тяжкоболящей Натальи, Михаила, болящих Виктора, болящих младенца Анны, младенца Сергия, младенца Елизаветы, младенца Константина, Иоанна, Марии, Татьяны, Анны, болящей Нины, болящей Валентины, Владимира, Александра, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Татьяны, болящей Ларисы, тяжко болящих Марии, Анатолия, болящей Татьяны, болящей Валентины. О здравии протоиерея Александра, протоиерея Василия. Увезли в реанимацию, пришла записка. Помолимся сугубо, братья и сестры. Тяжко болящего Иерея Павла, матушки Елены, инокини Галины, болящей монахини Татьяны, болящей Ольги, путешествующей непраздной Ирины, путешествующей Андрея, путешествующей от раковицы Ники, путешествующего младенца Романа, болящего Виктора, Екатерины Сачады, Марины Сачады, Елены Сачады, Натальи, Вадима, Аллы Непраздной, болящей Елизаветы Сачады, болящей Ларисы, Екатерины Сачады, тяжко болящей Елены и тяжко болящего Алексея. Ну, а мне хотелось бы вспомнить, Андрей Николаевич, и о том, что сегодня уже праздник перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, и в этот день... Завтра по Петербургу пройдет очень величественный крестный ход. Вот, признаюсь, мне хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы такие же крестные ходы величественные, как в Петербурге, по Невскому проспекту, вместе с градоначальником, с митрополитом и по Москве двинулись когда-то. Будут иконы, будет икона царя-мученика Николая Александровича Мироточивая, которая последний раз на моих глазах Мироточивая именно в редакции газеты «Русь Державная», когда мы читали акафист. Да, и, кстати, дважды Мироточивая и постоянный автор нашей радиостанции протоиерей Владимир Соколов один раз читал акафист и Державный мы все вместе, и царю-мученику она Мироточивая на глазах. Вот мне хотелось бы вспомнить тот незабываемый крестный ход, который состоялся 10 лет назад по звездой Богородицы, в честь Державной иконы Пресвятой Богородицы. Потому что Русь Державная очень много сделала для того, чтобы этот крестный ход состоялся.
Да, это было действительно очень значимым событием. И, конечно, необходимо упомянуть прежде всего организатора этого дела. Это Александр Мельник. Он тогда возглавлял фонд апостола Андрея Первозванного. И именно ему удалось вот, договориться на самом высоком уровне о проведении этого крестного хода. А мы, конечно, поддерживали это. И когда меня спросили, как вы думаете, Андрей Николаевич, какую лучше всего икону во главе этого крестного хода, этих крестных ходов, их было 8, поставить? Я говорю, конечно, икону Державной Божией Матери. И тогда были написаны 8 икон, привезли их в Коломенское, и святейший патриарх Алексей в алтаре их осветил. И они все замироточили тут же. И потом они, эти иконы, пошли в те места, откуда начинался этот крестный ход. Ну, самые... Конечно, продолжительный это был Владивосток-Москва. Я вообще до сих пор слабо себе представляю, как могли люди преодолеть вот такое большое расстояние. Наверное, без молитвенной поддержки это вообще было бы исключено. А самое главное, вот что проявилось здесь, что в этом крестном ходе участвовали не только, как говорится, крестоходцы, которые любят это дело, ну вот, здесь были и губернаторы, и главы администрации, и мэры городов, да, и военачальники. Военные во всех округах обязательно присоединялись и сколько могли сопровождали. И потом, если, Виктор, помнишь, все эти крестные ходы сошлись в Москве.
Незабываемый
в Коломенском, день, да? 8 крестных ходов.
И 8 лучей звезды Богородицы, да.
Да. И мы шли потом по набережным. Если помнишь, там был один маршрут, а нас спустили еще более длинного маршрута, на несколько километров удлинив. Но, по-моему, это нам только наоборот понравилось.
Радость была. Но единственное, что когда спешили в храм Христа Спасителя, ведь святейший патриарх Алексей должен был встречать, некоторые наши пожилые совсем, ну уж немощные, они не выдерживали такого темпа, а все-таки молитва звучала постоянно. Не помню, сколько мы по Москве прошли, 19 километров, что ли, крестный ход. Но когда пришел крестный ход к храму Христа Спасителя, то чувство было, как на Пасху. И вот эти 8 икон мироточащих, потом они же тоже замироточили. А что такое мироточение, братья и сестры? Это благодать Божия, Матерь Божия, вот это благоухание, которое исходит от мира, показывает, я с вами. И это ее милость. И, конечно, Андрей, помнишь, счастливое лицо радостное святейшего патриарха.
Да.
Какую радость он испытал, когда увидел, как народ прошел тысячи километров по всей России, чтобы прийти к возрожденному, восстановленному храму Христа Спасителя и там помолиться Царице Небесной Державной. И вот мне кажется, поэтому, братья и сестры, вот сейчас многие начинают унывать в связи с этими кочевниками, с их действием этих богоборцев. Тяжело им идти против рожна.
Конечно.
Это уже, можно сказать, их, значит, такая агония. Не знаем, сколько она продлится, сколько продлится лет, может быть, может, месяцев. Не, мы это не знаем, да? Но тяжело им идти против благодати, которую изливает на русскую землю Пресвятая Богородица.
И, как мне кажется, что даже хорошо, как это ни странно покажется, что вот так вот все закрутилось сейчас. По крайней мере, у многих людей ясность возникает. Где правда, где ложь, где друзья, где враги. Люди начинают соображать. Если бы не было такой ситуации, может быть, мы так в полусне бы и продолжали. А вот сейчас вот от каждого требуется сделать шаг.
Сделать выбор для себя.
Сделать выбор, несомненно.
Это тот выбор, о котором постоянно говорил архимандрит Кирилл Павлов, кстати. Андрей Николаевич Печерский, духовное чадо батюшки, поэтому отец Кирилл в Руси Державной давал интервью, вернее, слово свое присылал Андрею Николаевичу для публикации. И там были слова, которые призывали нас к трезвости, призывали к тому, что мы не должны расслабляться ни в коем случае. Мне кажется, это настолько важно сегодня, слово отца Кирилла Павлова. И я, конечно, не могу не вспомнить, как мы на третий день с Андреем, нашими женами, это не то, что наши какие-то субъективные впечатления, но прикладывались на третий день к теплой ручке батюшки. Это, братья и сестры, понимаете, вот сказать, значит, нашим этим каким-то либералам, да, антиклерикалам, как они себя называют, богоборцам, они не поверят. Но это же чудо, которое не только мы испытали. Совершенно теплая, живая рука батюшки на третий день.
Конечно, и он всегда говорил об этом, что без Бога не до порога. Да, батюшка именно так обо всем свидетельствует.
И молится о нас, отец Кирилл Павлов сегодня, поэтому вместе со всеми, отец Николай Гурьянов, все наши современники вместе со всем собором святых земли российской просиявших молятся. А нам главное быть с ними в этот, не уходить на сторону далече. У нас звонок, Андрей Николаевич. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. С праздником.
С праздником.
Наталья. Давно не звонила. Вот решила в такой трудный для народа момент, потому что начинают понимать, что в связи с выборами. А я считаю так. Такие выборы – это шаг к монархии. Как вам такое положение вещей?
Наталья, я думаю, Андрей Николаевич, спасибо за ваш звонок. Согласиться, мы-то относимся к выборам, ну, скажем так, помня слова Константина Петровича Победоносцева. Современная демократия – это великая ложь, когда денежные мешки, используя продажных журналистов, манипулируют народным мнением. То есть для нас выборы – это понятно, что такое. И как Вячеслав Михайлович Клыков, которого мы вспоминали, вот Вячеслав Пуганов, мы все же монархисты, но мы молимся, чтобы быть достойными такого великого дара Божия, как православное самодержавное царство. А мы говорим о выборе, сейчас говорили не выборах, которые происходят, конечно, мы говорили о выборе нравственном и духовном, прежде всего, который должен сделать сегодня в связи с разгулом этой нечистой силы, а иначе это назвать нельзя, беснование защитников этого кощунственного фильма, этого лжеучителя. Мы говорим об этом выборе. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить наших слушателей совершить паломничество в Успенский монастырь города, Свято-Успенский монастырь города Александрова. Это Александрова Слобода, царская вотчина. Мы с вами посвящаем эту поездку, кстати, и столетию державной иконы Пресвятой Богородицы, и государю Иоанну Васильевичу Грозному, первому помазаннику Божию на престоле Московского царства. Дело в том, что в Коломенском, именно в храме Вознесения, построенном в честь рождения государя Иоанна Васильевича, в этой царской вотчине и была обретена державная икона Пресвятой Богородицы. Поэтому мы с вами во время этой поездки поговорим не только о истории России, о личности первого русского государя, которого так ненавидят все наши враги, начиная с XVI века, и о святых царственных мучениках. И, конечно же, в Свято-Успенском монастыре побываем в удивительном древнем Троицком храме, где два предела и Николая Чудотворца, и сегодня предел, сегодня служба была в честь усекновения главы Иоанна Предтечи, один из пределов Иоанна Предтечи. Там редкие, чудотворные, старинные иконы Пресвятой Богородицы, Владимирская, Страстная, Успение Матери Божией. Редкая икона Древа Иисеева, ковчежца с мощами угодников Божьих и мощи преподобного Корнилия Александровского. Ну, а для меня произвело огромное впечатление необыкновенно величественное деревянное скульптурное распятие Господа нашего Иисуса Христа в Троицком пределе. Ну, напомню, что Александровская Слобода, там Кремль очень величественный, была при государе Иоанне Васильевиче второй столицей России долгое время. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это 23 сентября поездка в Александров. Да, ну и столетие державной иконы Пресвятой Богородицы мы с вами вспоминаем. 15 марта была особенно торжественная служба, а я, конечно же, не могу не вспомнить и службу, когда за Мироточевой иконы, которая в редакции находится Руси Державной, в присутствии патриарха Алексея II. Да. Андрей, когда ты вернулся, я здесь был в эфире, включил тебя по телефону, ты вышел в предел Казанского храма в Коломенском, а вернулся со станции Дно. Там тоже было чудо удивительное, мне кажется, о нем стоит вспомнить.
Это было на 90-летие явления державной иконы, когда мы решили связать воедино одним крестным ходом место отстранения от власти царской нашего императора Николая II и явление державной иконы Божией Матери. И там чудеса, они начались с самого начала. Как только мы начали маршрут обсуждать этого крестного хода, уже пошли чудеса. Икона державная наша замироточила. На следующий день я прихожу, у меня такая там святынька из Иерусалима, может быть, даже ты видел. Это терновый венец да, и да, посередине деревянный крест. Я прихожу, смотрю, это все лежит на полу крестом к земле. Ну, я так подумал, ну, мало ли, наверное, слетела она с крестика, с гвоздика. Поднимаю и пытаюсь ее повесить, а у меня не получается. Дело в том, что там кнопочка была такая вот желтенькая, а петелька не налезает на эту кнопочку.
Как же она слетела?
Как она слетела? Это надо было кнопочку снять, бросить на землю и кнопочку обратно. Это, по-моему, очень сложно. Мы так, что-то нам жутко стало с Володей, мы прочитали сразу акафист Державной Божьей Матери. И вот на станцию Дно приехали. С нами был известный кинорежиссер Виктор Рыжко. Он говорит: Андрей, а давай мы крест на станции дно установим. Я говорю: ну а ты понимаешь, что у нас нет никаких согласований ни с церковными властями, ни с местными. Я говорю: ну давай вези, говорю, там посмотрим.
Крест огромный.
Крест, значит, 5-метровый из бруса 140 на 140. Это, значит, я не знаю, вес какой там, сколько там сотен килограмм.
Представить можно.
Да. И так получилось, что вот, как говорится, крестный ход пошел, а про крест все забыли. Не взяли его. А его привезли, он у храма стоял. И вдруг смотрим, идут дети, смеются, веселятся и несут этот тяжеленный крест. И вот наш общий знакомый Вячеслав Михайлович Успенский, он стоял сбоку и видел, как люди пальцем показывают, а как они могли вот такой крест нести?
Подростки.
Подростки. Их всего-то было несколько человек. Как можно было поднимать такую тяжеленную вещь? Ну, кто-то, видно, помогал незримо. И пришли, тут же начали устанавливать этот крест. Две иконы державные замироточили, а с портрета императора из глаз полились ручейками слезы. Это видели сотни людей. Это была, конечно, действительно пасхальная такая радость. И когда вернулись, вот правильно ты вспомнил, что в Коломенское, мы тогда с тобой разговаривали, святейший патриарх, я ему рассказал после литургии, как все это проходило. И смотрю, икона, которую я как раз хотел ему подарить из этого крестного хода, она вся была бисером покрыта такими мелкими-мелкими такими капельками, необычно. И он приложился к этой иконе. Вот так это 90-летие прошло, а на столетие же это имело большое продолжение. Ну, владыка Евсевий на станции Дно заложил храм во имя царственных мучеников. И он уже строится. И мы в каждом номере газеты даем уже расчетный счет, чтобы люди помогали строительству этого храма. Это же действительно наше покаяние. Это наша лепта в возрождение. И, конечно, столетие служил святейший патриарх Кирилл в Коломенском. И летом, когда считается, что второе обретение, служил три архиерея служили в Коломенском. Это владыка Арсений, владыка Гури, владыка Феофилакт. То есть все это как бы удивительно. И быть к этому причастным, просто чувствуешь себя счастливым человеком.
Великая радость. Кстати, в субботу мы с паломниками были у державной в Казанском храме. Этот же храм чудом сохранился. И Барановский, конечно, здесь сыграл огромную роль в этом. Ну, и он сохранился только потому, что удалось его приписать к селу Коломенскому и доказать, что это не царский храм, иначе бы его снесли. А чудом сохранившееся в запасниках исторического музея сама святыня Великой Русской Земли, державная икона Пресвятой Богородицы. И потом она стояла в домовом храме издательского совета Московской Патриархии у митрополита Петерима, а затем уж была чудесно перенесена в храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И вот что интересно, когда вспоминаешь московские храмы, а я первый раз державную написал в 81-м году, ездил в Коломенское смотреть, там же заместительница стояла, она сейчас справа у окна находится. Мы не знали, где икона сама чудотворная, ну, молились перед заместительницей. И вот тогда мне действительно казалось, что, как было написано в 17-м году, «Грозен лик очей Царицы Небесной, наполнен слезами». А сейчас, когда мы читаем Акафист, молимся перед явленной иконой, то такое впечатление, что Матерь Божия очень милостиво взирает на нас. Мне кажется, не кажется тебе, Андрей, так, что произошли замечательные все-таки изменения в нашем Отечестве?
Да, конечно. Да, примером может, конечно, служить еще и чудесный храм в Кратово, который наш друг построил.
Отец Николай.
Да. Он же построил именно храм державной иконы Божией Матери. И его на это великий старец благословил. Отец Николай Гурьянов. Он ему аж целых 130 рублей дал.
147, по-моему, нет?
Нет, 130 да? чем-то. Да. 35, по-моему. На строительство храма. И вот там стоит собор. Огромный собор.
Белокаменный, псковской архитектуры. Да, да. А какие иконы дивные в этом храме. Кстати, мы когда с тобой приезжали, отец Николай нам не раз говорил, храм как-то поднимается, а я не понимаю, как я еще за долги в тюрьме не сижу. Ну вот Матерь Божия ему помогала строить этот храм. И поэтому, братья и сестры, вот когда мы думаем о том, как эта темная сила сейчас разгулялась, все эти лжеучителя, вся эта бесовщина, мы должны помнить, что все-таки власть над русской землей у Царицы Небесной, а не у масонов, патиссонов, не этих, значит, масонских организаций, Ротшильдов, Рокфеллеров. Русской землей управляет Небесная Владычица, Державная Матерь Божия.
Так и есть. И один очень уважаемый мною митрополит сказал, не забудь говорить о том, что это Царствующая Божья Матерь. Вот такой был.
Да. И вся наша жизнь, начиная со столетия вот, явления Державной иконы, начиная с февраля 17-го года, с марта, вся наша жизнь теперь зависит от молитвы Царицы Небесной и от наших грехов. И вот Андрей Николаевич сказал очень важные слова. Мне кажется, мы все должны задуматься над тем, почему Господь попускает вот это беснование, чтобы мы усердно молились, чтобы мы проснулись, не были теплохладными. Вот мне кажется, это очень важно.
Да. И мне еще хочется вспомнить слова владыки Феогноста на панихиде 40 дней по отцу Кириллу. Он сказал, по-моему, очень важные слова о том, что отец Кирилл как говорил, так и жил. А многие ли из нас могут этим похвастаться? Наверное, только единицы. Слова у нас зачастую заменили дело, и мы в этом потоке просто тонем. И мне кажется, если мы начнем обращать на такие важные вещи внимание, то тогда и сдвинется процесс и пойдет в нужную сторону.
И главное, братья и сестры, помнить, что явление Царицы, иконы Царицы Небесной Державной, оно неразрывно связано с молитвой царя-мученика к Пресвятой Богородице, с подвигом, жертвенным подвигом всей царской семьи. И когда некоторые сейчас становятся на сторону цареборцев таких и прикрывают своим якобы лжесмирением и равнодушием свое отношение к царской семье, мне кажется, это сегодня недопустимо. Это тоже такое предательство царя, как говорит владыка Вениамин Владивостокский, многие другие наши архиереи.
А потом, вы можете ведь особенно я бы посоветовал тем людям, которые находятся в смятении или не знают, на какую сторону прийти. А вы откройте в интернете переписку нашего императора и императрицы, и многое вам станет ясно, какие это были действительно чистые, любящие друг друга люди. Святые люди, истинно святые.
Просто необыкновенного благородства и необычайной, просто сияние какой-то чистоты и любви исходит из этих писем, из этой переписки.
Да.
Царской семьи. Это очень важно. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Значит, вот Елена из Москвы.
Да, да. Добрый вечер.
Такое представилось, царственные наши мученики, страстотерцы, вот даже мне представилось, что это вот семья мученица, можно сказать, не мученики, а семья, именно мучимая семья.
Да, спасибо, Елена. Мы так и называем, и в богослужении скажем, Святая Седмирица. То есть это символ Святая Седмирица царственная. Это же настолько... Это современный Петр и Феврония. То есть мы понимаем, на что направлена эта злоба. Праздник установлен на государственном уровне Петру и Февронии, а наших близких нам по времени, Петра и Февронию, сейчас пытаются грязью поливать. Ну, а мне хотелось бы, братья и сестры, тоже вспомнить, вот хотя бы кратко сказать, я думаю, мы посвятим отдельные передачи 155-летию со дня рождения великого русского духовного писателя, обладавшего, конечно, таким пророческим даром, Сергея Александровича Нилуса. Вот недавно отмечали его день рождения. А мы когда-то много передач посвящали, и надо вам сказать, что одно из первых дней, еще Радонеж, радиостанции не было, общество Радонеж, это был наш вечер, советская власть была в клубе «Меридиан», может быть, кто-то помнит из наших слушателей, был на этом вечере, вечер, посвященный Сергею Александровичу Нилусу. Поэтому его имя для нас очень дорого, а особенно для нас с Андреем, которые в Оптиной бываем. А он же, в общем-то, в Оптиной прожил долгие годы, и его книга «На берегу Божьей реки» посвящена Оптиной пустыне, нашим старцам. Ну, а Сергей Александрович Нилус был запрещен, и до сих пор его смотришь на либеральных сайтах, его пинают как черносотенца, антисемита, мракобеза, в связи с протоколами сионских мудрецов, которые вошли в книгу «Близ при дверях». Кстати, эта книга была уничтожена, весь тираж был уничтожен в свое время. И я не могу, Андрей, не вспомнить, когда, наверное, 20 лет назад, может, больше даже, общество «Радонеж» выпускали «Голубины» Благовещения. И в храме наши детки, гимназисты, и ко мне подходят седобороды, дедушка такой благообразный, одно имя его познакомились, его знали, знаешь, Нил Трифонович. Сейчас-то имен таких. И говорит: «Виктор, вы на Радонеже говорите о Нилусе. А я когда-то прятал его рукописи, его книги, потому что если бы нашли, говорит, 58-я статья обеспечена, а может быть и расстрел. И я не думал, что доживу до того, как по радио услышу о Сергее Александровиче». Вот как изменились времена.
Конечно, времена меняются, мы даже не замечаем. А вот возьмите даже такой пример, как ходили мы мимо бассейна «Москва» и думали, ну... Я, например, долгое время и не знал, что там храм был. Оказывается-то, храм Христа Спасителя, разрушенный в 1931 году. Это же целая эпопея в моей жизни. Это же была предтеча, по сути дела, Руси державной, когда меня заинтересовала эта тема настолько, что я собрал материалы и выпустил специальный выпуск газеты «Правда», который так назывался «Храм Христа Спасителя». Когда главный редактор Селезнев Гена увидел, и, по-моему, он очень сильно расстроился. Все выходные данные газеты «Правда».
И неожиданно храм разворот.
И вдруг не разворот, а все четыре полосы, и так и называлось «Храм Христа Спасителя». И симптоматично дата выпуска. Это было 22 апреля 92 года. А ко мне батюшка, который помогал мне в сборе материала, говорит: «Ты что, не понимаешь, в какой день?» Я говорю: «Ну, 22 апреля». У меня в кабинете, в «Правде», он мне говорит: «Ты что, не понимаешь, 22 апреля, день рождения этого, вождя вашего?» Я думаю: «Ну, ничего себе, Господь управляет». А почему 22-го? А потому что мы хотели 21-го, а дважды потерялась фотография человека, который больше всего замешан в разрушении храма.
Это Каганович?
Каганович, да. А мне говорят: «Ну, у нас же масса других фотографий, давай посмотрим». Я говорю: «Нет, делайте новые». А раньше это не компьютер, это гальванический способ изготовления пластины. 2 часа. И она второй раз теряется. Я говорю: «Нет». Я говорю: «Наверное, Каганович не хочет попасть».
А он тоже был еще тогда.
Да. Ну и все. И пришлось на следующий день перенести. И газета-то вышла 22 апреля. Вот так вот. Православная газета вышла.
Кстати, не зря Господь продлил годы жизни Кагановича, чтобы он увидел восстановленный, ну, он не увидел, не в полной красе, но он увидел, как начинают восстанавливать храм Христа Спасителя, который он взрывал и произносил свои эти кощунственные слова о России и православной Руси. И вот поэтому, братья и сестры, для нас это период 25 лет, это большой для человеческой жизни довольно срок, а для истории страны очень, это очень малый период. И поэтому они думали, что разрушают, убивают Святую Русь, как они, помните, пальнем пули в Святую Русь, да, как в Блоково. Да. Но те, кто задумал разрушить православное царство, они были уверены в своей силе. И когда взрывали храмы, храм Христа Спасителя, когда тысячами расстреливали священников, мирян, православных русских людей, они были уверены, что это навсегда, что их власть установлена навсегда. А где они все оказались? Так и те, кто сегодня беснуется, они, как батюшка Серафим говорил о бесах, гнусные они, вот и все. А никакой силы настоящей у них нет. Господь попускает их какое-то временное торжество иногда, для того, чтобы мы проснулись и бодрствовали и молились.
Правильно? Чтобы мы не дремали.
Чтобы не дремали, да. Не дремали. Кстати, православные организации отправили письмо, обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Но мы не раз уже говорили о том, как по поводу кощунственного фильма, говорили о том, почему это, как многие из православных организаций общественных, сотни тысяч людей отправляют свои письма. Но вот первые плоды. Уже два русских губернатора русских областей отказались в своих краях демонстрировать этот фильм. Это Игорь Рудени отказался в Тверской области, отказался в Кемеровской области. Там Амма Мантулеев, мне кажется,
да,
тоже всегда человек стоял на твердых патриотических позициях, этот государственный человек. И мне кажется, это тоже очень важно. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы в Первопрестольном граде это кощунство не совершалось. Но будем молиться, братья и сестры, как молились в пятницу вместе. Все мы в 6 утра молились с нашими братьями и сестрами, которые собрались на соборную молитву во всех храмах Приморья по благословению владыки Вениамина. Мне кажется, что вот эта соборная молитва, хоть они могут над ней смеяться, эти, как их называют, журналисты, да, светские, но это действенная сила. И многим из них придется в этом убедиться. А они, оказывается, устроили акцию. Вот, Андрей Николаевич, вдумайся, устроили акцию в Приморье эти журналисты, ненавидящие Церковь Христову, которую они назвали антимолебен. Вот как это можно, да, расценить?
Ну, люди уже изощряются и думают, что это им сойдет. Нет, не сойдет. Каждый ведь будет отвечать потом за свои поступки. И об этом мы должны думать.
Дай Бог, чтобы многие из них вразумились и успели принести покаяние. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Борис из Люберец.
Да-да, Борис, слушаем вас.
У меня предложение-то есть. Поскольку вот сверху у нас перекрыта вся инициатива по поводу прославления Николая с семьей, то можно... Ну, я имею в виду фильм «Матильда», этого мучителя. И я предлагаю нам самим, вот когда будет годовщина революции, выйти как бы, ну, наподобие банта, вот георгиевская ленточка. А мы можем взять фотографию небольшую, там, 6x9, семья Николая с семьей, хорошую такую, получше выбрать, и над сердцем, на груди расположить, и кто на работу, кто там по делам, ходить и носить, показывать свое отношение.
Спасибо, Борис. Ну, спасибо. Ну, я думаю, что каждый может взять иконку с собой святых царственных мучеников. Да, а прославление состоялось святых царственных мучеников и страстотерпцев. И все сейчас усилия цареборцев, они с этим сделать ничего не могут. Они могут только покалечить какие-то немощные души. За что и будут отвечать потом на суде Божьем. А мне кажется, что не перекрыто ничего, ведь... Очень много наших архиереев известных, не только Владыка Вениамина, а очень много, мы имена всех сейчас даже не перечислим, экзарх Белоруссии Павел и многие другие, высказались решительно против этого глумления над памятью русских святых. Поэтому наши архипастыри, наши священники, православный народ, мы все вместе протестуем против этого глумления. И надеемся, что Господь вразумит и... государственную власть, не знаем, как это произойдет, но все равно правда на нашей стороне. А святой благоверный князь Александр Невский, мы сегодня поздравляем всех с его памятью, великого русского святого, его имя, кстати, имя России, как тогда
да,
представлял благоверного князя святейшего патриарха, тогда еще митрополит, кажется, Кирилл.
Да.
Он оставил нам свой завет. Не в силе Бог, а в правде. Вот на это будем уповать.
И если мы сегодня говорили много о преподобном Серафиме, и надо отметить, что одним из важнейших аргументов, это по моим данным, в прославлении сыграли те чудеса, которые происходили в Дивеево в 2000 году, 1 августа. После этих знамений, а это, значит, молния ударила в купол Троицкого храма, осколки стекла полетели на алтарь. Потом во время крестного хода по канавке началась буря,
дерево рухнуло,
и святейший патриарх сказал: будем прославлять. Вот давайте не будем забывать, что вот эти знамения, они тоже иногда играют очень важную роль в нашей жизни.
А Господь с нами, и батюшка Серафим, и святые царственные мученики, все святые в земле российской просиявших, они же видят, что происходит. И действительно, на самом-то деле, не мы их защищаем, а они защищают землю русскую. Но им важно наше неравнодушие, наша нетеплохладность, наша молитва и деятельное участие. Но наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры. Напоминаю, сегодня в нашей студии был главный редактор Народной православной газеты «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский. И я хотел бы тебе, дорогой Андрей, пожелать помощи Божией. И, конечно же, я знаю, как все эти годы, больше двух десятилетий, трудится коллектив, как и на Радонеже, несколько человек. «Русь Державную», какими трудами дается каждый выпуск каждого номера газеты. Но я помню слова старца Ионы Одесского, который говорил, при мне он говорил в Одесском Успенском монастыре: «Хотите доброе дело, купите несколько номеров «Руси Державной», раздайте людям». Он очень любил газету, старец. И я думаю, его молитвы, молитвы отца Кирилла, они сейчас помогут нам преодолеть все невзгоды, все трудности. Еще раз, помощи Божией.
С нами
поздравляю.
Да. Спасибо большое за теплые слова.
Пресвятая Богородица, спаси нас.